«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Слово «вдохновение» в европейской культуре прочно ассоциируется с творческим подъемом, воспарением духа, окрыленностью. Древнегреческий конь Пегас, символ вдохновения, и впрямь был крылат. Правда, мы редко вспоминаем, что родился этот любимец поэтов из туловища Горгоны Медузы, того самого чудовища, которое одним взглядом обращало все живое в камень. Да и работа у Пегаса была рискованной. Он подносил своему дяде, Зевсу, молнии и гром. Что до мощи коня, то она скорее страшит, чем восхищает. Одним ударом копыта Пегас мог выбить из камня источник. Подробней о природе вдохновения, природе мятущейся, порой пугающей, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Родной язык» московский драматург Надежда Птушкина. Сначала отрывок из фильма «Корова». Сценарист и режиссер Надежда Птушкина.
А ты знаешь, что человеческая душа может переселяться там в собаку или кошку? Сколько случаев рассказывают? А чья душа переселилась в мою корову? Муж ушел, а корова пришла, но не просто так. Но откуда тут в центре города ночью простой корове-то взяться? Ты мой сладкий, ты мой хороший.
Надежда, вы написали больше полусотни пьес, вы пишете прозу. Для вас язык – это материал, вы работаете с ним?
Да, конечно, пьесы строятся по разным законам. Вполне могут быть пьесы, написанные примитивным языком совершенно, и вся энергия пьес, вся наполненность пьес идет помимо языка. А есть такие драматурги с мировым именем драматурги. Но я другой драматург. Я не хуже их, не лучше их, а просто другой. Для меня слово очень тесно связано с действием, с событиями, с перипетией, потому что я передаю события обязательно через слово. Слово должно быть действенным, оно должно быть красивым, выразительным, но действенным. Речь идет даже о многоточиях, речь идет даже о запятых, потому что очень важна интонация. И, к сожалению, вот сейчас российский театр таков, что режиссеры просто игнорируют знаки препинания, они совершенно не вдумываются в них. Вот самая известная у меня пьеса «Пока она умирала». Но суть пьесы в том, что если у тебя нет семьи полноценной, то если ты потратишь на это какие-то душевные силы, ты в силах ее собрать сам. Мне надо было сделать так, чтобы мужчина, которого героиня привела в дом, и ее мать верила в этого мужчину как в жениха этой героини, когда уже исчерпались все отношения, и когда она привела такую же фальшивую дочь в дом, надо было их сразу же всех вместе свести каким-то приемом, и надо было удержать этого мужчину, и надо было удержать эту девушку. И я искала сюжетный поворот для этого. Это сложный путь поиска сюжетного поворота, потому что иногда ты реплику придумаешь от продуманного сюжетного поворота, а иногда ты придумаешь реплику, и это уводит пьесу совсем не туда, может быть, куда ты планировал. Я думала, что же должна сказать эта героиня, чтобы все изменилось в этой пьесе, потому что нельзя уже было дудеть в одну дуду, надо было кардинально что-то решать. И она заявляет этому мужчине, с которым она вступила в сговор, которого она никогда до этого не видела, и который прекрасно знает, что они встретились здесь впервые, они знакомы сутки, она заявляет ему, что вот эта девушка его дочь. И это сразу же меняет очень сильно взаимоотношения и меняет действия, и пьеса начинает развиваться иначе. То есть если он как бы участвовал вначале в фальшивой ситуации, то он вдруг попадает в ситуацию, важную для него лично.
И это решает одна фраза.
Это решает одна фраза, да, причем она рождается спонтанную героиню, то есть он все время иронизирует над этой дочерью, которая кажется ему очень вульгарной и неприятной, и дочь, которая мешает играть свою роль, какой-то посторонний мужчина, она, значит, в конце концов кричит: «Да кто он такой?» А он говорит: «Да неважно, я уже пошел», и тогда она вслед говорит: «Это твой отец». И он не может не вернуться, то есть он ни секунды вначале не верит, что он отец, его возмущает просто эта реплика, но она тут же находит, как женщина, буквально множество аргументов нарастающих, что он, и он, в конце концов, верит вот в течение 10 минут, что он отец этой девочки.
Вы написали более полусотни пьес. Это значит, на разных сценах театральных, в разных странах живут буквально сотни ваших персонажей. Они живут на сцене, они ходят, они разговаривают. И поскольку мы говорим сегодня о языке, мой вопрос такой. Вы проводите границу между сценической речью и обыденной?
Конечно, потому что я думаю, что жизнь не похожа на театр. Говорить на сцене – это, ну, совершенно неправильно говорить так, как в жизни. Речь я, конечно, стилизую под сцену, я ее придумываю. Никакую живую реплику из жизни, за редчайшим исключением, я никогда не решусь привнести на сцену. Потому что, мне кажется, это будет как заплатка. Я не сторонница подслушанной речи. Происходят очень смешные вещи. Когда-то хотел Олег Павлович Табаков поставить у себя в табакерке пьесу «Шестерки», но как-то это не сложилось. И он сказал, что ну вот есть только одна проблема мне на встрече, но там же очень много мата. Дело в том, что в этой пьесе нет мата совсем. Там есть ритм матерной речи. Поскольку это бандиты, они говорят в том ритме, в котором ругаются матом. Тем не менее, многие театры, вот Зафлит читает, смотрит, и дальше он мне пишет письмо, что всю ненормативную лексику надо убрать. И я тогда отвечаю конкретно, что где именно, укажите мне страницы, строчки, где там ненормативная лексика. Она не находится, конечно.
У вас взрослые дети, взрослый сын, взрослые дочери, у вас 12-летний внук и внучка. Это семья в нескольких генерациях живущая. Вы находите общий язык со всеми? Я имею в виду общий русский язык.
Да, конечно. Это вообще счастье, когда есть дети и есть внук, и можно разговаривать, потому что я, ну, это мой взгляд изнутри на себя со стороны, вполне может показаться иначе, но благодаря детям я владею современным языком, потому что я общаюсь с ними ежедневно, и благодаря этому я общаюсь с массой людей их возраста, и у меня никогда не возникает проблем, и вот благодаря этому меня может 30-25-летний человек пригласить в ресторан посидеть, что для Москвы вовсе не типично. И сидеть 4-5 часов со мной болтать, потому что я говорю на их языке. И я думаю, что детям тоже не вредит мой язык устаревший, архаичный. Потому что, ну, это нравится их ровесникам, что они так разговаривают. И немножко странно, но это им кажется стильным, вот ровесникам. Они иначе говорят у меня, чем молодое поколение.
Кто на кого больше влияет в языковом отношении? Вы на детей, внуков, или внуки, дети на вас?
Сейчас, безусловно, они на меня, конечно, влияют больше, потому что приходится сдаваться. Это поколение, которое идет, это поколение, которое в силе. Но в детстве я на них влияла. Так что мы квиты. Сила на их стороне, энергия на их стороне, мир современный на их стороне.
Ваши пьесы идут в разных странах мира, в Германии, в Италии, в Польше. Когда вы смотрите и слушаете эти пьесы, вы узнаете своих персонажей, а главное, вы узнаете свой язык.
Узнавание, вот как ни странно, только в театре Хаюдзе, в Токийском театре, где вот они играют с реверансами, но там играют два мощных актера, звезды японские. В пьесе, конечно, должны быть русские люди в русской пьесе, но они должны быть все-таки немножко космополитами, они должны приниматься всем миром, иначе это не стоит большого внимания пьеса. А вот последнее, что я смотрела Ржежуве спектакль «Все, что я знаю о наших мужчинах и женщинах» на польском языке. И я ничего не узнавала об этих людях, того, что я написала. Зал реагировал сдержанно, но не знаю польского зрителя. В принципе, позитивно, симпатично. Зрители хорошо ко мне подходили. Все, то есть спектакль не был провален. Насколько он был успешен, трудно судить. Но я смотрела, и я думала, что вот эти стильные французского типа мужчины и женщины, которые разыгрывают какую-то стильную историю, очень утонченную, вроде Марево, я не знаю.
В чем секрет? Вы говорите, что вы узнали себя в Японии на японском языке. Это самый чуждый, один из самых чуждых языков русскому языку, а польский наоборот, славянский язык. У вас есть какое-то рациональное объяснение?
Нет, конечно, нету. Но там пресса была в Японии, и они писали, что вот русский автор, она глубинную японскую проблему задела, очень близкую Японии, об одиночестве людей, об одиночестве как бы разрозненности людей в современном мире, которые вроде обеспечены, благополучны, и все у них есть, но они глубоко несчастны. И в Японии принимают это просто там совершенно потрясающе.
Политика, все-таки, я полагаю, это часть культуры. Российская политика влияет на русский язык? И на каком языке, по-вашему, говорят те люди, которые считают себя современной политической элитой?
Они говорят на каком-то смешанном бюрократически криминальном языке. Вот такая смесь странная, но это... Я не говорю ничего нового, это, к сожалению, уже все оценено, и я просто с этим могу согласиться.
Надежда, я знаю, что вы читаете по-английски и изучаете английский язык. Вот иностранный язык дает вам какой-то другой угол зрения, какое-то другое понимание родного языка?
Да, очень много дает. Я вижу, что есть еще способ выразить. Вот я могу по-русски выразить мысль, а если эта мысль выражается по-английски, это совершенно какой-то другой странный способ. И это дает очень большой толчок. Не перенять этот способ, а полезно помнить о том, что... Мир разнообразен, и, ну, вот нестандартный подход. Все-таки надо с разных точек зрения смотреть на это. Особенно вот это помогает в метафорах. Вообще, вы знаете, все помогает очень странно. Вот я сейчас пишу пьесу, рабочее название «Любовь с неполной занятостью». И там героиня, которой 64 года, и я никак не могла поймать, что же главное в этой женщине. Вот я... Пишу, вроде с юмором, это комедия. Вроде бы она что-то отстаивает, она спорит. Я уже написала ей монологи красивые. Но я не могу ухватить ее суть. И вдруг Женя меня сегодня позвала. Дочь моя Женя, да, позвала меня сегодня посмотреть запись. Вот Эдит Пиаф, они исполняют песню с ее последним молодым мужем. И я подошла, я посмотрела на Эдит Пиаф. И я сразу подумала, первое, что я подумала, вот не про песню, не про что. Я подумала, боже мой, у моей героини... Просто очень сильное гипертрофированное чувство собственного достоинства. И от того, что ей приходится в нашей стране среди нашего мужского менталитета очень сильно его защищать. И дальше я стала слушать песню, и я поняла, что мне нужен именно этот ритм, и что мне надо привести вот речь этой героине, манеру ее говорить в соответствии с этим ритмом, как поет Эдит Пиаф. Этого никогда никто не узнает. Никто это не угадает. Эдит Пиаф невозможно представить поющий по-английски или по-русски.
Драматург Надежда Птушкина в рубрике «Родной язык».